Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать всех тех, кто включил свои радиоприемники, чтобы слушать нашу передачу. В сегодняшней радиопрограмме мы предлагаем вам прослушать проповедь брата Аркадия Михайловича Гонтовника «Как обличать по истине». Опасайся ты слова пустого, от него не дождешься плода. Если нету в нем смысла святого, пропадет, не оставив следа. Слово взвесь на весах своей мысли, перед тем, как во звуке облечь. Глубину его тяжесть исчисли, чтоб была полновесная речь. Опасайся ты слова пустого, и на ветер слова не бросай. Чем изречь легковесное слово, лучше рта ты и не раскрывай. Бог оставил нам мудрое слово, всех сокровищ дороже оно. Поучитесь у Бога святого, не напрасно нам слово дано.
Любовью Послание к Галатам, 2 глава, 14 текст. Галатам 2, 14. «Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех». Друзья, вот такое слово здесь. «Не прямо поступают по истине евангельской». Мы это место разберем, как апостол Павел обличил апостола Петра, обличил при всех, но немножко хочется сказать, как Писание относится к истине, немножечко так об истине. Когда мы смотрим послание апостола Иоанна, друзья, он много говорил об истине, очень много. Давайте просто так обзорно назовем тексты, которые говорят нам об истине. Я сам как-то обратил внимание и удивился, насколько много апостол Иоанн говорит об истине. Когда-то я слышал проповедь такую: если вы хотите иметь терпение, вы читайте апостола Иакова. Если вы хотите иметь большую веру, читайте апостола Павла. Но если вы хотите иметь большую любовь, читайте апостола Иоанна. Друзья, я тоже был такого мнения, но еще к этому хочется прибавить, что апостол Иоанн очень много говорил об истине. Давайте с вами сейчас просто так вот полистаем, посмотрим. Первое послание апостола Иоанна, 1 глава, 6 текст. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем, не поступаем по истине». 8 текст. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». 2 глава, 4 текст. «Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». 5 текст. «А кто соблюдает слово его, в том истинно любовь Божия совершилась». В 8 тексте находим 2 раза слово «истина». «Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина, и в нем и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит». Дальше мы видим в 21 тексте 2 раза истину видим. «Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины». 27 текст. «Помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно». Друзья, в 3 главе мы читаем, в 18 тексте. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной». 19. «И вот почему узнаем, что мы от истины успокоиваем пред Ним сердца наши». Друзья, вот такой обзор. Теперь в 4 главе. В 6 тексте: «Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения». И в 5 главе находим, в 20 тексте: «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Друзья, то же самое есть во 2 послании апостола Иоанна, в 1 тексте, во 2, в 3, и в 3 послании, друзья, 4 текст, 8 текст, 12 текст. «А Дмитрий засвидетельствован всеми самою истиною. Свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство наше истина». Друзья, вот так вот истина. Мы с вами прочитали послание Галатам. «Не прямо поступают по истине». Давайте немножко побеседуем об истине. Вот этот эпизод нам очень много говорит об истине. Хотя здесь и только один раз слово «истина», но здесь очень много истины. Читаем это повествование. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнау был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Друзья, ну, вроде бы тут, ну, что особенного? Ну, человек покушал там с людьми, так, кушал, потом пришли обрезанные, он как-то со стола встал там, устранился, не стал там продолжать кушать, как-то в сторонку отошел. Ну, вроде бы, ну, что тут особенного, да? Пища. Ел вместе с язычниками. Друзья, тут вопрос вот в чем. Речь идет ни мало, ни много, друзья, речь идет о благодати Божией. Ну, давайте себе вот представим такую обстановку. Значит, Петр и вместе с ним другие тут имеют такое общение с язычниками. Они за столом сидят, кушают. Теперь приходят обрезанные, они так потихонечку встают и уходят. В чем дело? Теперь язычники что должны думать? Язычники продолжают кушать. Петра и других тут уже не видно, а это так сильно заметно. Тут надо разобраться, в чем дело. Дело в том, друзья, что Петр получил откровение. Давайте с вами прочитаем из 10 главы Деяния апостолов. Какое Петр получил откровение? Мы читаем 10 главу с 10 текста. «И почувствовал он голод», Петр почувствовал голод и хотел есть. «Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление. И видит отверстие неба, и исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и спускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему: встань, Петр, заколи и ешь». Друзья, ну, Петр понял, конечно, что видение от Бога, но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного и нечистого». Нет. Друзья, надо сказать, что Господь когда-то о себе сказал, что «Я есть истина». Кому Он отвечает «нет»? Отвечает истине «нет». Тогда в другой раз глаз к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». «Нет, Господи, нет». Я так немножко буду от эпизода к эпизоду, чтобы нам как-то вот и мысль не потерять. Давайте прочитаем еще одно место от Иоанна, 18 глава, 22 текст. «Когда он сказал это, Господь сказал». Ну, что сказал Господь? Господь первосвященнику, значит, Господь тут на суде находится, и первосвященник задает вопрос Иисусу, спрашивает об учениках, об учении его, ну, такое предварительное следствие идет нелегальное. Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего». Как бы вот первосвященник хочет какую-то там политическую окраску придать вот этому действию, что там какие-то подпольные какие-то там совещания у Господа. Он говорит: «Я открыто все это делал. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил». Вот они знают, что я говорил. Друзья, он учит первосвященника правильно вести судопроизводство. Ты же неправильно ведешь дело. Сначала опроси свидетелей, а потом уже меня. Не понравилось одному человеку, который стоял рядом. Когда он сказал это, один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику». Друзья, он ударил истину по ланите. Когда кто-то противоречит Богу, противоречащий Богу, друзья, противоречит истине и как бы бьет Иисуса в ланиту. Конечно, друзья, мы с вами, когда поступаем не по истине, ну, мы так, как бы, мы не бьем Иисуса по ланите. Я не скажу так, что там вот очень грубо, это может какой-то там атеист стукнуть по ланите, там противоречит истине, мы так делать не будем. Но, с другой стороны, вот как мы с вами прочитали, нет, Господи, нет. Это уже наша позиция. Нам Господь говорит, ты делай так, ты поступай поистине. Нет, Господи, нет. Петр, наверное, дважды ответил «нет». А третий раз уже задумался. Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Друзья, такая логика, просто человеческая логика. Скажите, с неба может прийти что-нибудь нечистое? Нет. И опять поднялся на небо. А что, на небо поднялось нечистое? Чистое. Ну, наверное, Петр тоже это понял. Помню, как один брат-пресвитер говорит... Надо пойти побеседовать с одной сестрой, она израильтянка. Но у нее не очень здравое понятие о преломлении. Я говорю, а что такое? Она говорит, я только опресники буду, когда в преломлении буду участвовать, только опресники буду принимать. Ну, пошли мы к ней. Ну, так немножко побеседовали. Я говорю, а сестра, а вы как у вас с преломлением? Она говорит, я вино пью, а хлеб не ем. Я говорю, а почему? Потому что в Писании сказано, чтобы мы чистый хлеб и так далее. Я говорю, а что вы чувствуете, когда вы кушаете этот с закваской, или как сказать, ну, обычный хлеб, что вы? А я, говорит, оскверняюсь. Я говорю, что вы прям чувствуете? Да я прям чувствую. Вот я беру хлеб, и я чувствую, как я оскверняюсь. Ну, тогда я ей задал такой вопрос. Я говорю, сестра, а чему вы больше доверяете и чему вы больше верите? Своему чувству или Слову Божью? Выбирать ей нечего, она говорит, Слову Божью. Я говорю, тогда я вам прочитаю Слово Божье. Открыл Евангелие от Матфея, 15 главу, 11 текст. «Не то, что входит в уста, оскверняет человека». Но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Друзья, это произвело такое действие, как будто она никогда это не читала. А теперь ей все было открыто, потом спрашиваю пресвитера, ну как? Теперь она участвует в преломлении. Друзья, вот видите, как вот истину другие люди передают, заблуждение, не поступают сами поистине, и еще других учат жить не поистине. Так вот, мы ворачиваемся сейчас к деянию апостолов, к 10 главе, 19 текст читаем. «Петр размышлял о видении». Размышлял и понял. Что понял? В 28 тексте теперь мы читаем, что понял Петр. «Мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Мне это Бог открыл. Друзья, Бог открыл, как надо поступать поистине. И теперь вернемся к нашему эпизоду, Галатам 2 глава. Петру открыто, хорошо открыто, чтобы он никого не почитал скверным и нечистым. Но это откровение, так сказать, он знал эту истину, потому что ему Бог открыл. Но теперь же надо поступать поистине. Не прямо поступают поистине евангельской. Вот тут и все дело, друзья. Значит, Петр получил откровение, но затем поступок этот учил другому. Чему учил? А учил тому, что вместе с язычниками, оказывается, кушать нельзя. Как только пришли обрезанные, так встал со стола и ушел. И вместе с ним и другие. Друзья, получается так, что вроде словами исповедуют правильно то, что Бог открыл, а делами перечеркивает. Так и у нас в жизни бывает. Мы знаем истину и говорим об истине. А делами так иногда перечеркиваем, не прямо поступаем поистине. А если еще точнее говорить, друзья, то получается, как будто Петр словами исповедует одно, а делами исповедует, что церковь разделилась на какую? На иудейскую и языческую. А это ересь. Церковь никогда не делилась. Друзья, вот почему мы видим, что Павел строг. Здесь Павел строг. Почему? Речь идет о благодати. Что церковь разделилась. Друзья, надо сказать, что обличить вот так, это дело очень непростое. И кого обличить? Друзья, он обличил не Варнаву. Он не обличил какого-то иудея. Он обличил того, кто здесь имеет самый большой авторитет. Друзья, чем больше авторитет, тем хуже последствия. Ну, как я себе сравниваю? Представляете, вот от забора отвалилась палочка. Ну, палочка, забор стоит. А если столб завалился, а вместе с ним весь штакетник? Чем больше авторитет, последствия хуже. Более внушительные последствия. Поэтому, друзья, если рядовой член поступит, ну ладно, а если руководящий, о, это уже очень, это уже надо очень строго, и Павел это понимал. Вот, теперь давайте посмотрим, кто Павел, а кто Петр. Мы читаем Деяния апостолов, 13 главу, с самого начала. Давайте посмотрим, на каком месте стоит Савл. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. На первом месте Варнава, и Симеон на втором месте, называемый Нигер, и Луций Кирьянин на третьем месте, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, на четвертом месте, и Савл на последнем месте. Друзья, ну, Савл еще не апостол, простой учитель, но очень возможно, что он был между ними последний. Не первый, а последний. Друзья, кто такой Павел и кто такой уже Петр? И что? Какая нужна смелость? Какая нужна сила воли? Какое нужно мужество, чтобы при всех обличить первого верховного апостола? Я лично противостал ему. Лично. Здесь, ну, казалось бы, ну, что здесь особенного? Ну, вроде бы, кушал, потом встал и перестал кушать. Давайте с вами прочитаем из книги «Бытие». Немножко этот вопрос разберем. Книга «Бытие», 43 глава, 32 текст. Помним этот эпизод. Иосиф умыл лицо свое после того, как поплакал и сказал: «Подавайте кушанье». И теперь 32 текст читаем. «И подали ему особо, и им особо», значит, братьям, да, «и египтянам, обедавшим с ним, особо, ибо египтяне не могут есть с евреями, потому что это мерзость для египтян». Ну, они там три стола поставили. Один стол для братьев, один стол для Иосифа, и один стол для египтян. Друзья, раньше считалось, еда – это дело очень серьезное. Давайте с вами прочитаем из третьей книги «Царств», из 13 главы, немножко здесь вникнем, что здесь происходит. Третья книга «Царств», 13 глава. Мы помним этот эпизод, когда Иеровоам подошел, чтобы воскурить у жертвенника, а это своеобразная такая закваска Иродова. Почему? Потому что Иродова закваска, это считают, что царь имеет право заниматься, так сказать, вопросами священников, воскурять, вторгаться в служение Богу. И пророк, значит, получил от Господа такое задание: «Иди и сделай». И он приходит сюда, начинает обличать этого Иеровоама. И когда не понравилось поведение этого пророка, то царь протянул руку свою и говорит: «Возьмите его». Рука стала деревянная, одеревенела. Жертвенник распался и так далее. Ну, этот понял, с кем он дело имеет, с человеком Божьим, и сказал человеку Божию: «Умилостиви лицо Господу Бога твоего, помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне». Рука поворотилась. Теперь царь говорит человеку Божию, ну, в знак того, что так к нему такое расположение уже: «Зайди со мною в дом и подкрепи себя пищей, и я дам тебе подарок». Но человек Божий сказал царю: «Хотя бы ты давал мне пол дома твоего, я не пойду с тобою». Почему? «Не буду есть хлеба и не буду пить воды в этом месте». Почему? Потому что Господь ему сказал не есть воды не есть хлеба в той местности. Почему? Пророку нельзя было ни есть, ни пить в земле израильской. Потому что Иероваам поставил двух тельцов золотых. И теперь вкушение пищи с кем-либо из этого государства, которое имеет 10 колен, вкушение пищи – это есть знак дружеского общения. С этими людьми никакого дружеского общения. Почему? Потому что это государство официально поставило себе вот этих идолов в качестве Бога двух золотых тельцов. Если бы этот человек Божий сел бы с царем кушать, друзья, это было бы, знаете, как вот в Писании написано, что общего у света с тьмою, какое общение праведности с беззаконием. Это 2 Коринфянам, 6 глава, 14 текст. Что общего у света с тьмою. Друзья, это тогда он бы признавал, что есть общее между светом и тьмой, между праведностью и беззаконием. Это место говорит о том, что Господь сильно негодовал за вот эту дерзость поставить тельцов, и что это сделалось для Бога очень ненавистным, и никакого общения с ее жителями. Друзья, вопрос еды – это вопрос непростой. Может быть, сейчас это намного проще стало. А раньше это было непросто. Когда мы читаем Евангелие от Луки, 15 главу, здесь написано так, второй текст. «Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними, и общается с ними». Друзья, трапеза – это есть такое общение. И вот теперь смотрите, Петр имел общение. Хорошее общение с язычниками, и разговоры, и само то, что он там сидел с ними и общую имел трапезу, это говорило о многом. И тем более это говорило о многом обрезанным. Друзья, и теперь что получается? Павел как бы навсегда заклеймил позором Петра. Кто читает Библию, всегда видит, в какое позорное положение встал Петр. Друзья, почему вот такая строгость? Я немножко вернусь к вопросам истины, поступать по истине. Мы часто с вами, друзья, отклоняемся и не прямо поступаем по истине. Хотя истину и знаем. Если говорить об истине, я как-то вот читал какую-то книжку, название ее не помню, это было давно, но я взял оттуда, сделал небольшую выписку, и она мне помогает. Вот мы с вами сейчас прочитаем из этой выписки некоторые правила, как он хотел помочь читателю правильно поступать по истине, прямо поступать по истине. Ну вот, например, вот правило первое. «Не выражай ни о ком обидного суждения». Хорошее правило. То есть, вот смотрите, Павел такой ошибки не сделал. Он увидел, что Петр и другие поступают не по истине, он тут же встает и выговаривает. Если ты, будучи иудей, и так далее. Ну, а если бы он, допустим, не сказал бы это Петру, а просто написал бы галатам такое послание. Галаты, вот был такой случай, вот так, вот так. А Петр об этом ничего не знает. Это было бы поистине? Нет. Это было бы за глаза. За глаза. Это было бы совсем не поистине. Друзья, не надо за глаза выражать ни о ком обидного суждения. Как я это понимаю? Вот если бы этот человек стоял тут рядом со мной. Вот я с кем-то обсуждаю, а этот человек стоит рядом со мной. Так я его мысленно представляю. Он обиделся бы. Обиделся. Не надо этого делать. Пойди лучше ему скажи, но не о нем кому-то. Павел этой ошибки не сделал. Павел сделал бы грубую ошибку, если бы он промолчал. Все это видели. Это учение бы прошло, что церковь делится на иудейскую и языческую. А теперь он галатам задним числом вот так вот теперь вдогонку. А вы знаете, как там Петр поступил? А как там Варнава и прочие лицемерили? Ой, друзья, это была бы грубейшая ошибка. Павел эту ошибку не делает. Не выражай ни о ком обидного суждения. Второе. Не повторяй плохих отзывов о других. Друзья, ну, бывает такое, что где-то мы получаем какую-то информацию, которая не очень там брата особенно так не жалует, да, и начинаем вот это плохое повторять другим. Мы становимся передатчиками, плохими испорченными передатчиками, друзья. Вот это не надо делать. Вот дошла до тебя эта плохая новость, пусть она на тебе остановится. Конечно, это не то, чтобы мы не имели права там с братьями рассудить, поразмышлять о каком-то брате, как ему помочь, как там сделать так, чтобы он избавился от... То есть любовь обличает. Любовь обличает, ищет возможность исправить человека. Это совсем другой вопрос. Теперь третье правило. Убеждай других не злословить при тебе. Вот какой-то брат подходит, ты знаешь вот такого брата, и начинает, друзья, вот так вот. Не надо. Брат, не надо, давай. Если ты ему сказал об этом, нет. Ну так ты иди ему говори. А зачем ты мне говоришь? Если ты увидел, что он не прямо поступает поистине, иди ему скажи, обличи с любовью, один наедине, чтобы никто не знал. А зачем ты мне это говоришь? Друзья, это вот хорошее правило. Убеждай других не злословить при тебе. Четвертое правило. Будь снисходителен в суждениях о ближних. Я так понимаю, друзья, что войти в положение человека, попробовать как-то представить его, а может быть, он это не хотел сделать. Ну, как-то не строго. Строго к себе. К себе строго. А вот к другому будь снисходителен. Действия и побуждения истолковывай в лучшую сторону. Брат, ну, может быть, он так не хотел. Ну, давайте войдем в его положение. Может быть, он лучше хотел, а у него так получилось. Действия и побуждения других истолковывай в лучшую сторону. Не свои, а действия ближнего. Друзья, вот это по-христиански. Как в Псалме написано, «Ты возлюбил истину и возненавидел беззаконие». Не беззаконника, а беззаконие возлюбил. Вот если мы так не поступаем, Господь это ненавидит. Насколько? Насколько любит истину. Настолько ненавидит беззаконие. И вот мы с вами сейчас вернемся опять к этому эпизоду, к Галатам. Надо сказать, друзья, что Павел не сделал другой ошибки. Он не отвел Петра в сторону. Ты знаешь, Петр, вот ну, не надо было тебе вот так, давай в другой раз вот так не надо. Ничего подобного. Это была бы ошибка. Почему? Давайте с вами прочитаем первое послание Тимофею, 5 глава, 20 текст. 1 Тимофею, 5:20. «Согрешающих обличай пред всеми, чтобы и прочие страх имели». Друзья, когда речь идет о благодати, когда речь идет об истине, вот так вот оставить это дело никак нельзя было. Раз это сделано вот так вот публично, это надо было прямо и публично сказать. Но мы должны различать, где мы должны при всех говорить, а где мы должны говорить наедине. И это очень важно. Если мы будем путать одно с другим, мы опять, друзья, сами будем поступать не прямо поистине. Надо знать, где. Если это касается одного человека и не касается другого, значит, взял его за рукав, потихонечку в сторонку отвел, вот, и сказал. Я как-то вот приехал в одну местность, а мне надо было оттуда ехать в другую местность. Ну, я там маленькую остановку сделал. И там сестра такая молодая. Ну, там два или три человека, и среди них сестра молодая. Я не знаю эту церковь, первый раз я в церкви был. В будний день в церкви никого нет. И, ну, сестра такая, знаете, очень смелая, в кавычках. Как-то, знаете, так вот она подошла ко мне, а ветерок так дунул, вот, ну, и пол разреза в сторону ну, юбочка там, знаете, вот. Я увидел такое дело, сделал вид, что не заметил, потому что это надо было потом с Господом этот вопрос решить, как, что, чего. Сестричка очень хорошая, мы с ней пошли там в одно место, выяснили вопрос там на вокзале, все такое, обратно идем, она такая хорошая, искренняя, все. Но вот этот момент у меня зреет, думаю, как мне ее обличить. Потом другие люди подошли. А у меня все-таки вопрос, я мысленно молюсь, Господи, дай, чтобы я это сделал с любовью, чтобы это не получилось осуждение. Друзья, вот Ефесянам написано 4 глава, 15 текст. «Но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Истинной любовью. Друзья, если мы истину будем говорить в отталкивающей форме, истину будем говорить грубо, то истина превратится в неистину. Знаете, некоторые такие грубияны, вот так, вот так, о нет, а вроде истину говорит. Истину, если на бумаге написать, да, это будет истина. Но интонация, но поведение, но весь человек, друзья, истина перестает истина. Товар надо заворачивать в надлежащую упаковку. Если брат так грубым нажимом каким-то там, знаете, я бы сказал так, что французские духи не заворачивают в мазутную упаковку. Это не детали машин и трактора. Нужна своеобразная упаковка. Истинной любовью. Ну вот я думаю, ну как к ней с любовью подойти? Я говорю, ты знаешь, ну так по-простому я с ней. Друзья, надо открыто. Открыто надо. Не надо там с какой-то полицейской физиономией, друзья. Надо вот так вот открыто. Вот вы знаете, в 13 главе от Иоанна написано, что надо быть открытым при обличении. 13 глава от Иоанна мы сейчас с вами прочитаем. Написано так. Третий текст. «Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду». Друзья, это момент обличения. Вот 13 глава, можно поучиться здесь, как надо обличать и служить друг другу в духе смиренной любви. Обличать очень смиренно так, все, умывать ноги, это называется умывать ноги. Встал, снял с себя верхнюю одежду. Снять с себя официальность, снять с себя такую важность. Не подходить с такой миной, знаете, как будто ты какой-то там префект или я не знаю. Простенько. Я к ней простенько подошел. Я говорю, ты знаешь, я тебе что-то должен сказать. Я тебе сейчас что-то скажу. Ты не обидишься? Да нет. Ну, а если я тебя обличу, ты не обидишься? Да нет, брат, обличайте меня. Я говорю, что делать с твоей юбкой? Задумалась. Я ей там объяснил, как, что. А потом я говорю, ты не обиделся? Да нет. Нет, я не обиделся. Но я благодарю, что вы меня обличили. Друзья, вопрос обличения, это очень важно и очень нужно. Ну, я мог бы сделать, друзья, так, глаз отвел. Ну, сделал бы я вид, что я не вижу. Ну, Господь-то видел. А теперь как же я могу промолчать? Вот мы когда с вами читаем послание от Иоанна, первое послание Иоанна, первую главу, шестой текст. Давайте прочитаем, очень глубокий текст. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, говорим, мы имеем с Ним общение, я общаюсь с Господом, да, я общаюсь, я молитвенной жизнью живу, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине». Друзья, ну что значит ходить во тьме? Ходить во тьме – это значит вот носить в себе какое-то огорчение, какую-то обиду, недоговоренность, невысказанность. Вот так таить себе вот в сердце и так вот косить свой взгляд на брата или сестричку и молчать. Друзья, это есть темнота. Это есть копоть, это есть нагар на светильнике. Свет очень тусклый или вообще его же нет. На чистоту невысказанное огорчение или обида – это есть копоть, это есть нечистота, это есть тьма. Друзья, вот я все время вспоминаю этот случай, ну такой трагический случай, или сказать драматический случай, когда одна девочка к семье так привязалась, верующих родителей. У верующих родителей там детки были, их там немало, потом они прибавлялись. И эта девочка так к этой семье привязалась. И уже несколько лет привязалась. Она уже потом членом церкви, а все привязалась. А потом, в какой-то момент, она перестала ходить. Как что-то разбилось, отрезалось, сломалось. Все. Родители не понимают, дети не понимают, никто не понимает, что произошло. Эта сестра подходит ко мне, это мама детей, говорит, что делать? Я не знаю, что с этой сестрой делать. Я говорю, ты со своей стороны сделай все возможное. Обиженная ли сторона сейчас действует, или обидчик, ну, с любой стороны 50 на 50 надо действовать, чтобы убрать вот это вот нехорошее. И одинаково будет виновен, и обидчик будет виновен, и обиженный будет виновен. Если ты обиженный, то тогда прочитай Евангелие от Луки из 17 главы, 3 текст. Наблюдайте за собой, если согрешит против тебя брат твой, и ты обиделся, и сильно обиделся, не носи эту обиду в себе. Это тьма. Не делай такой вид, что это тебя не коснулось и так далее. Не надо улыбаться, не надо притворяться, а надо выговорить, почему мы с вами уже недавно наблюдали. Потому что это грех, грех против нас. Мы не должны молчать и просто так умственно проститься грешившему или делать вид там, будто мы не заметили, друзья. Нет, это нарушение воли Божией. Брат согрешил против меня, он нарушил волю Божию. И теперь его надо освободить от этого нарушения. Теперь он пред Богом неправ. И теперь я не имею права молчать, если я люблю брата. Ну, если брат мне недорог, ну и пусть грешит. Пусть он пред Богом будет неправ. Выговори ему, и если покаяться, прости ему. Друзья, вот так вот. Не осуди, но обличи. Осуждение наносит рану, но не лечит. А обличение ищет исправить с любовью. Кого люблю, того обличаю и наказываю, друзья. Ну, если не люблю, не обличаю. Ну, и пусть. Вот родители своих детей наказывают. А чужих нет. Почему? Это ж свои. Это ж свои дети. А до чужих ему дела нет никакого. Друзья, вот так, да? Ну, мы сегодня говорим в основном о том, как нам поведение наше. А тут могут быть столкновения всякие разные. Мы не вдвоем, даже вдвоем, если живем за месяц, сколько может быть всяких неприятностей. А мы не вдвоем. И насколько это, друзья, по арифметической прогрессии, здесь возможности столкновений значительно больше, чем у двух людей. Поэтому вот так вот надо нам с вами истину соблюдать. Друзья, почему апостол Павел так строг? Почему он это делает при всех? Потому что этот вопрос касался всех. Это вопрос учения, это вопрос благодати, это вопрос истины. Если мы увидели, что брат какую-то грубость допустил, какой-то недочет сделал, что-то такое, ну, неправильное, надо подойти с любовью. Если это касается не всех, а только брата, значит, так вот один на один с любовью. Друзья, надо сказать, что человек, который достиг большой чистоты в своем поведении, он на это будет реагировать как-то острее и глубже. Почему? Ну, простой пример, друзья. Смотрите, вот, допустим, женщина одела, ну, какое-то прекрасное белое платье, да? Как она будет реагировать на нечистоту? Если вдруг там какой-то комочек грязи, какой ужас! Это же белое платье! Когда какая-то нечистота пристала к платью, так это ж, ну, ужас какой-то. Да быстрее чистить надо. В химчистку, чтобы ничего не видно было. Скажите, а какое отношение к грязи у землекопа? Он там лазит по этой грязи, он к этой грязи привык. Подумаешь, там он весь в грязи. Друзья, вот так вот. Не осуди, но обличи. Осуждение наносит рану, но не лечит. А обличение ищет исправить с любовью. Друзья, это вот хорошее правило. Будь снисходителен в суждениях о ближних. Друзья, как все глубоко и как очень глубокий смысл вкладывается в эти слова. Мы служащие Богу. Аминь.
Изнывая от боли, лежал при дороге он. Жгло палящее солнце и иссохшую грудь. Лишь одною надеждою был осенен. Может быть, руку помощи даст кто-нибудь. Но напрасно он ждал. Удалялись шаги проходящих людей. Не внимали мольбам. Чужды были те стоны. «О, друг, помоги! Приведи, дай покой от мучительных ран». Так мечтал он, измученный жаждою жить, встретить друга, который на помощь придет, верой в слово, что нужно любить, что любовь не покинет, любовь не пройдет. И как будто в ответ этой мысли больной видит он, по дороге священник идет. И он руки к нему простирает с мольбой. Он его приближения с надеждою ждет. Он не может пройти, нет. Он учит любить, ведь близка его сердцу должна быть любовь. Он поможет мне жажду в груди утолить и омоет на ранах застывшую кровь. Но, увы, он прошел, на него не взглянув, и от боли в груди сжалось сердце сильней. «Где ж мой ближний?» — тихо сказал он, вздохнув, и затих, покоряясь доле своей. И левит, проходя также этим путем, с сожалением притворным взглянул на него. Но слова утешения он не нашел и оставил лежать на пути одного. Луч надежды погас, вновь остался один. Взор усталый блуждал безутешно вокруг. Вдруг он слышит, как кто-то склонился над ним и так нежно сказал: «Не печалься, мой друг!» И немедля на помощь ему поспешил. Перевязывал раны он нежной рукой, эти раны засохшие маслом смягчил, и усталому сердцу дал чудный покой. «Ты мой ближний, тебя я так долго искал, голос твой был услышанный мной издали. Я не видел тебя, но тебя я узнал. Ты один подошел, все же мимо прошли. Мне легко, не болят мои раны с тобой. Дай же мне на груди у тебя отдохнуть, дай усталой склониться на грудь головой. Верю, слышало небо молитву мою. И позволь мне, мой друг, твое имя узнать. И откуда ты родом, скажи поскорей. Тогда буду тебя я по имени звать. Тогда будешь ты мне еще больше родней. Нет, не время теперь, ты узнаешь потом. Мое имя не скрою, о нем я скажу. Ты узнаешь, как многие знают о нем. С этим именем многим я также служу. И в гостинице чистой дал страдальцу приют. Уходя, содержателю кротко сказал: «Позаботься о нем, пока я не приду. За труды 2 динария дал. Если больше издержишь, то не унывай. Возвращусь и тебе отплачу я тогда. Родом я из Самарии. Помни и знай, что слова мои точны и верны всегда». «Нет! — воскликнул страдалец. — Скажи мне, кто ты, что вдохнул мне надежду на жизнь мою вновь? Так лица твоего мне знакомы черты». И услышал в ответ: «Мое имя — Любовь».
Твоих звезд понимать.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня вы прослушали проповедь брата Аркадия Михайловича Гонтовника «Как обличать по истине».
Тебе защита.